вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Глаз народа, Радио Теос, это прямой эфир, как и всегда, по вторникам, Владислав Юртов, так меня зовут, я ведущий этой передачи, друзья, а вы, дорогие наши слушатели, слушайте эту передачу, я сегодня немножко не выспался, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, teos.fm, сайт наш, вайбер, ватсап, +7 977 850 0996 и мобильное приложение Радио Теос позволяет нам читать ваши сообщения, которые вы посылаете в прямой эфир, а нам читать ваши сообщения, друзья. И сегодня у нас в студии впервые. Я тоже, друзья, вижу этого гостя впервые. Максим Бутримов. Привет, Макс.
Добрый день. Приветствую всех.
Рад тебя видеть, рад с тобой познакомиться. Очень здорово, что ты оказался, согласился быть в этой студии, потому что, на самом деле, не часто нам попадаются детские писатели.
Наверное, да.
И более того, если те детские писатели, которые не всегда были детскими писателями, как и все детские писатели, да, но которые имели в прошлом такой довольно-таки непростой бэкграунд, да, но, тем не менее, преодолев этот бэкграунд, они удивительным образом нашли в себе призвание, да, быть, ну, в своем случае, быть детским писателем. Это здорово. Может быть, ты немножко расскажешь про себя, свою историю, как все-таки ты начал писать детские книги, как к этому пришел. Ну, и мы начнем нашу передачу, а именно, как найти дело всей своей жизни, вот как и ты его нашел, поделишься немножечко своими переживаниями, своим опытом, послушаешь ответы людей на улице, прокомментируешь их, ну, может быть, даже пару отдельных советов. Давай, начинаем.
С удовольствием, да. Здравствуйте еще раз. Ну, скажу сразу от обратного маленечко, скажу, что детским писателем назвать, конечно же, меня, но это будет громко сказано, я тружусь на этом поприще, пробую себя, и я думаю, что нет предела совершенству, конечно же. Но, тем не менее, я взял на себя эту смелость, взял это бремя, которое, скажем так, поручил мне Бог, и началось это чудесным образом в моем случае. 12 лет назад, скажем так, уставший от жизни, в которой не было абсолютно Бога, так я называю этот период, и я оказался в реабилитационном центре и пережил там именно встречу именно с Богом. Почему, как это произошло? Конечно же, я, как и все, покаялся, принял молитву покаяния, не осознавая до конца, что происходит. Но потом, в определенный момент, когда уже стал размышлять уже серьезно обо всем, что происходит, я стал понимать, что одна из проблем, которая меня сопровождала, это то, что я не знаю, кто я и вообще, и для чего я здесь, на этой земле. И Писание, если мы читаем Писание, оно прям пропитано тем, что Бог знает, кто ты, Он знает, для чего Он тебя сотворил, и Господь, Он не просто так тебя поместил на эту землю, и я об этом стал думать, и я думаю, ну как, неужели, ну у стиральной машины есть инструкции к эксплуатации, по эксплуатации, неужели для меня нет какого-то важного дела, которое я должен делать? И я стал молиться. До того промежутка времени я пробовал множество всяких профессий. Я работал и в сфере строительства, и бизнесом занимался, и лихие 90-е меня коснулись, скажем так. Вот. И вот я стал молиться, вопрошать, и говорю, Господь, скажи мне, кто я? И однажды у меня была встреча с Богом. Я так всем и говорю, однажды ночью, когда все спали, пришел Господь и стал говорить со мной. Он просто мне сказал, вот ты будешь детским автором, будешь писать детям. Я говорю, Господи, это что, все давным-давно написано. Несколько вариантов, идей всяких интересных Бог тогда мне дал. Я скажу, что я не спал всю ночь. И на утро я встал, я проснулся, я точно знал, что я что-то сделаю. И прошел какой-то буквально вот... Конечно же, хотелось сначала бежать всем рассказать о том, что мне сказал Бог, да, что я буду писать детям. Но ничего ж не было написано до того промежутка времени. И никогда я не писал ни стихов, ни рассказов, никаких, ни музыки я сам никакой не сочинял, ничего не делал. И буквально где-то на второй или на третий день я сел и написал первую колыбельную для своей дочери, о чем я, в принципе, всем и рассказываю. Mm-hmm. У меня была маленькая дочка еще тогда на то время, сейчас она уже взрослая, ей 16 исполнилось буквально вот 3 числа. Да. Вот. И я написал первую колыбельную, показываю пастору, пастор говорит, это что такое? И я говорю, слушай, я не знаю. И вот, скажем так, с того момента я стал пробовать, я стал дальше выписываться, стараться делать, просыпаться рано-рано утром, потому что, ну, на реабилитации времени много не было. Вот примерно вот так началось все, приблизительно.
Макс, поздоровайся, пожалуйста, в камеру с нашими друзьями, кто нас смотрит. Нас с нами здоровается сейчас Тула, Центральная Россия, Донбасс, Иркутск. Это все те люди, которые уже сейчас нас смотрят. Здравствуйте, ребята. Очень классно, что вы нас смотрите. Я забыл только в самом начале передачи сообщить о том, что у нас есть номер 7715, короткий, на который можно присылать смски вида Теос пробел и любая сумма от 1 до бесконечности. Это ваше пожертвование в счет Радио Теос для того, чтобы мы и в дальнейшем могли делать интересные передачи, потому что Радио Теос — это, друзья, благотворительный проект, существует только благодаря тому, что вы нас смотрите, вы за нас молитесь, и вы помогаете нам финансово. И все то же самое можно сделать в социальных сетях, в любой группе Радио Теос, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, там есть специальная кнопочка для этого, нажимаете и попадаете на специальную страницу, где можно сделать все то же самое не через СМС, не со своего мобильного номера, а с карточек или каких-то цифровых денег, друзья. Марина Маришкина сразу же спрашивает, из какой вы церкви?
Мое рождение, в принципе, произошло в краеугольном камне. Объединение церквей «Краеугольный камень». Родился я духовно в городе Искитиме Новосибирской области. И как-то так вот получается, что я всегда в краеугольном камне. Был период жизни, когда я учился в «Слово жизни» в Москве, закончил библейский центр. Но, в принципе, я всегда в церкви «Краеугольный камень». Новосибирск, теперь Санкт-Петербург.
Хорошо, скажи, пожалуйста, Макс, тебе когда идея-то пришла в голову по поводу твоей дальнейшей судьбы быть детским писателем, писать сказки, колыбельные? Вообще для мужика, да, это какая-то странная идея. Она не показалась тебе очень уж абсурдной? Вот ты, да, вдруг ты, реабилитант, который имел не очень такой, ну, благочестивый образ жизни, да, который фактически, ну, не зря люди оказываются в реабилитационных центрах, да, они все-таки были перед этим практически на дне. И вдруг детский писатель. Не было это абсурдной такой мыслью для тебя?
Мысли возникали всякие. И, конечно, для меня это было удивление, потому что я уже, повторюсь, я сказал о том, что я никогда ничего не делал подобного до того момента. Угу. Конечно же, я думаю, что побудило меня это делать, с одной стороны, да, это любовь к своему ребенку, потому что я думаю, что вот, ну вот, я думал, как вот мне как-то вот искать контакт с ребенком, что-то сделать, может быть, да, как-то вот письмо написать какое-то, ну а что там, маленький ребенок, я был на реабилитации, я не мог с ней видеться, для меня это было важно. Но вот прежде всего, наверное, это любовь, которая побудила это сделать. Прежде всего.
Любовь к дочке.
Любовь, да. Любовь к дочке в данном случае, да. Но какие-то вещи, я думаю, что наше призвание в Боге все-таки оно определено с самого начала. И я думаю, что если человек... Ну, это сугубо... Я скажу, это мое мнение. И я думаю, что если человек живет с Богом, скажем так, от самого детства, если чем меньше греха, тем ближе к Богу, скажем так, то у человека больше шансов совершить свое призвание. То есть у человека больше шансов и больше вероятность, что человек все-таки попадет в свое призвание и совершит его, и в конце дней скажет: «Фу, я не зря прожил. Слава Богу за мою жизнь», и останется доволен. Но, к сожалению, мы порой вот впадаем в какой-то вот какие-то вещи, мы отпадаем от этого призвания в силу того, что мы, ну, уходим от Бога сами. Сами как-то уходим по своим причинам, по каким-то, я не знаю, искушениям каким-то поддаемся, и мы не можем исполнить свое призвание. И поэтому вот в моем случае было вот так. Я думаю, что чем ближе я стал приближаться к Богу, тем больше Бог меня начал открывать. И вот это мое желание узнать, кто я, и Господь меня благословил. То есть...
Хорошо. Лейла Измулаева, может, ты ее знаешь, тебе знакома эта девушка, которая напишет. Но вопрос такой, как будто она тебя знает. Будет ли новая сказка?
Будет. Будет обязательно. Будет. И я, конечно же, работаю постоянно. И слава Богу за город Санкт-Петербург. Я сегодня нашел в этом городе, скажем так, коллектив профессиональных авторов, которые мне подсказывают, как трудиться дальше. Потому что, глядя на те работы, которые я делал до этого даже момента, я вижу теперь белые пятна, прорехи какие-то, над которыми, конечно, нужно трудиться. В Новосибирске, к сожалению, я не нашел таких людей. Вот здесь нашел, и со мной сейчас, конечно, трудятся, пошли мне навстречу, и я работаю, новые произведения есть у нас, и какие-то уже написанные, мы их прорабатываем опять заново, то есть чтобы уже широкой публике это показать. Обязательно все будет.
Хорошо, но, может быть, ты не принес, да, сегодня с собой книги, ни сказки, ни книги?
Ну, я что-то могу на память почитать. Из того, что будет, Или вообще что-то
прочитать? Из того, что, может быть, нет, сами книги ты не захватил с собой?
Книги захватил, они лежат.
Ну, может быть, мы и попросим тебя потом. Мы, друзья, решили немножко оживить наш эфир, и некоторые из нас, некоторые из вас, друзья, думают, что у нас все очень прилизано, поэтому, возможно, мы даже позволим нашему гостю Максу чуть позже выйти из студии, чтобы сбегать быстро, нет, не до дома, до нашей кухни, где лежат его сказки. Но пока, скажи, ты считаешь, что вот то, что сейчас в тебе открылось, это талант? Божий талант.
Я думаю, да.
Давай немножко паузу сделаем, послушаем мнение людей из Санкт-Петербурга, что же такое талант вообще в принципе. Вот они, да, думают, что такое талант.
Очень интересно, да, давайте послушаем.
Глас народа.
Что такое талант?
Дар, я думаю.
Талант – это дар от Бога, не знаю, ну, от свыше, по мне лично.
Талант? Ну, это, наверное, с чем рождаешься и к чему стремишься.
Ну, талант – это что-то, с чем рождаются.
Талант – это трудолюбие.
Определенное свойство человека, которое дано ему свыше, или от рождения, которое позволяет добиться каких-то успехов в определенной области.
Ну, это ряд определенных качеств в человеке, которые, наверное, в нем созиждятся от рождения и уходят вместе с ним.
А, талант – это то качество, которое обладает человек, какое-то определенное качество.
Талант – это какая-то энергия от рождения человеку данная, можно сказать, Богом, может, Вселенной, я не знаю. Талант, возможно, в каждом существует от рождения. Просто он забит средой нашего обитания, системой среды.
Талант – это когда мы, человек, будем говорить, родился с талантом. Наверное, так.
Что такое талант?
Ой, это все.
Глас народа.
Чувствуешь ли ты, что твой талант – это какая-то энергия, которая в тебе живет и не дает тебе покоя?
Я думаю, да. Я вот сейчас слушал, люди говорили, да я согласен практически с каждым мнением. Правы и те, которые говорят, что это просто как дар, который дан, и правы и те, что это трудолюбие на самом деле. Угу. Потому что талантливых людей рождается много. Я думаю, что, в принципе, каждый человек, он талантлив в чем-то по-своему. Но вот именно трудолюбие, труд, он приводит к каким-то результатам, к определенным. И, конечно же, я говорил уже о том, что мой талант, да, который во мне, скажем так, открылся, это все-таки любовь. Источник был все-таки любовь. Из желания, и вот именно из желания любить и передать свою любовь, в данном случае, своему ребенку, да, вот я начал это делать в данном случае. Вот. И мы вообще порой не знаем, кто мы. Вот просто не подозреваем. Нужно просто задуматься, задаться вопросом, спросить и попробовать что-то сделать. И не оставлять. И будет плод обязательно, я думаю.
Хорошо. Татьяна Пономаренко спрашивает, где можно найти ваши сказки? Я думаю, что ты можешь сказать прямо, где.
Конечно,
можно найти.
Конечно, это просто. Вы можете написать. У нас есть сайт, в принципе, простая страница papavsem.ru. papavsem.ru. Можете зайти ко мне в контакт на страницу Максим Бутримов, просто что-то там есть, что-то в группе у нас есть, издательство «Папа Всем» тоже. Ну, посмотрите, что-то там. Вот как-то...
Угу. У нас еще куча приветов из Москвы, из Италии, Усть-Каменогорска, Донбасс, опять Алма-Ата, Москва, Беларусь, Магадан. Огромное количество людей сейчас смотрят наш сегодняшний эфир, и все желают, ну, некоторые из них, вот пишут нам, желают услышать все-таки твою колыбельную, которую ты, может, споешь или прочитаешь.
Колыбельную. Ну, давайте, вот я прочитаю сейчас одну колыбельную, которая вошла в сборник стихов, которые мы уже издали. Вот. Есть там такая колыбельная. «Я песню тебе колыбельную нежно, сейчас запою, ты спи безмятежно. Ладошки под щечку скорее положи, и я запою. Голос мой задрожит, я буду петь старую мудрую песню. О том, что быть смелым всегда интересней. О том, что быть добрым значит быть сильным. Любить — это делать кого-то счастливым. И вместе со мной хор ангелов встроено, мелодию эту петь будет спокойно. Я буду петь тихо, я буду стараться. Пусть звездочки в небе танцуют, кружатся. Пусть песня моя тебя кутает нежно. Ты спи, мой малыш». Засыпай безмятежно. И Бог, тот, что любит тебя очень-очень, желает, родной мой, тебе доброй ночи.
Круто. Вообще, вот действительно круто. Для детей какого возраста предназначены твои сказки?
Сказать? Ну, мы позиционируем, допустим, произведение, которое вот мы сейчас издание сделали, от 2 лет. Но я знаю, что отзывы пишут. Кто-то и в полтора года детям читает, дети слушают. Кто-то говорит, что вот у меня в 6 лет ребенок читает. Кто-то говорит, что в 8 лет читает. Кто-то говорит, это вообще невозможно читать. Всякие есть мнения, в общем. Поэтому, ну, ориентировочно где-то от 2 лет, конечно же.
А как ты считаешь, все эти люди, которые занимаются, ну, тем же, чем и ты, сказки, стихи детские, колыбельные, всеми ими движет любовь к своим детям, либо они, в принципе, любят сказки? Вот, в принципе, и поэтому их пишут.
Я здесь могу сказать, знаете, историю, коротко скажу историю Маршака. Вот Маршак, все же знают Маршака, да?
Самуил Яковлевич, конечно.
Да, конечно, известный наш писатель, он, к сожалению, в прошлом веке ушел.
Это не блогер известный, друзья, кто
да,
подумает.
Маршак, это детский писатель. И вот Маршак, вот до революции, он же вообще был поэтом взрослым, он был писателем. А в революции, чтобы хоть как-то, после революции, да, потому что свое мнение было выражать очень опасно, да, вот, после революции, после Великой Октябрьской, он начал писать детские произведения. И в его произведениях, если вы почитаете, там мудрость, там огромная мудрость. Ну, вот он выразился так, он об этом сам говорил, что вот я нашел себя в этом. И я не знаю, была любовь там или не любовь, но вот, тем не менее, вот такой путь. Это я буквально не так давно это узнал сам, прочитал об этом. Поэтому я думаю, разные вещи могут побудить людей. Угу. Человек может просто попробовать, и получилось. Может быть, как в моем случае, да, и вот из желания там выразить свою любовь ребенку. Может быть, просто человек рождается, как я не знаю, я Бона однажды слушал, он говорит, я сплю с музыкой, просыпаюсь с музыкой, и эту музыку потом просто излагаю на ноты. Вот, может быть, человек реально во сне ему что-то приходит. По-разному творческих людей понять за один раз, знаешь, как вот одним ухватом, скажем так, не поймешь все равно.
Катерина Хамзатова пишет, что прекрасная колыбельная. У тебя уже появились почитатели в прямом эфире Радио Теос, «Глас народа», поэтому продолжай писать свои колыбельные, не останавливайся, не замолкай, слушай музыку сердцем и излагай эти слова на бумаге. Сейчас послушаем вопрос, не вопрос, но и вопрос, и ответ. Как выбрать профессию на всю жизнь? Потому что множество людей... Тебе сколько сейчас лет, кстати говоря?
Мне 41 год.
41 год. И сколько лет ты пишешь?
12 лет назад этот путь начался.
12 лет назад. То есть в 28 лет, получается.
29-30, да, где-то около.
Это, 30. В принципе, довольно-таки нормальный возраст для того, чтобы найти себя. Но многие люди, многие юноши, девушки, и даже с позднего юношеского возраста 28-30 лет, они до сих пор не могут найти себя, не могут определиться, чем заниматься всю жизнь. Да? И как найти профессию, вот, которой бы вся твоя жизнь была посвящена? Слушаем, да, как выбрать профессию
на конечно.
Всю жизнь.
Глас народа.
Как выбрать профессию на всю жизнь?
Я не знаю, как ответить.
Ой, от сердца, наверное.
Надо прислушиваться к своему таланту.
Выбор, конечно, не очевиден. Наверное, стоит попробовать себя в нескольких направлениях и уже по своему опыту решить, какой тебе ближе, и идти своим путем.
Нужно в какой-то момент проснуться и понять, что что-то твое.
Не знаю, это зависит уже от самого человека и вот от его предрасположенности.
Нужно искать то, что тебе по душе, скорее всего, я думаю. Ну, в каждое время по-разному, на самом деле. Если вот время тяжелое, если у нас начинается средневековье, как сказать, то, конечно, нужно выбирать то, что будет востребовано. А если все радужно, то можно, в принципе, вообще не работать.
Ну, это нужно и душой выбирать.
Ой, какие у вас сложные вопросы неприятные. Как выбрать профессию? Да никак. Сама себя выберет профессия вас, вернее.
Глас народа.
Для кого-то это неприятный вопрос, как выбрать профессию на всю жизнь. Я полагаю, что это именно те люди, которые не нашли себе профессию на всю жизнь, либо она оказалась не очень удачной для них. Как ты считаешь, как выбрать профессию на всю жизнь?
Я, во-первых, разделяю две вещи, профессия и призвание, потому что профессию человек может, в принципе, изменить. Может быть, он сегодня, кирпичи кладет, завтра булочки печет, послезавтра стихи начал писать. Вот, но призвание все-таки у человека предопределено какое-то. Вот, ну, и у каждого призвания, наверное, все-таки служить людям. Другое дело, опять же, профессия, я согласен с тем, что это опираясь на дар, который у тебя более всего есть. Кто-то есть администратор. Кстати, эти вещи очень заметны, вот, когда мы реабилитацию вот проходили, я помню, это отличный момент, когда ребята, вот прям явные дары есть, кто-то администратор, прям отличный администратор, ты смотришь, для него там все посчитать, все запланировать, там все дать распоряжение, как 2×2. Кому-то вот интересно, как мне было, сидеть в словах копаться. Просто кому-то интересно было около кафедры стоять, да? Я думаю, что нужно пробовать. Просто пробовать в соответствии с тем, что у тебя получается лучше. Вот ты, допустим, получается у тебя администрировать. Пробуй администрировать. Ты себе в этом найдешь, куда-то ты придешь в конечном итоге. Вот, пробуй там, если ты трудишься над словом, трудись в этом поприще, пробуй, найдешь себя и будешь доволен на самом деле.
Угу.
Поэтому, ну, такой вопрос, который тоже одним словом нельзя ответить, я думаю.
Анатолий Александров пишет снова тот же вопрос, где можно приобрести ваши сборники. Папа-всем.ру, да?
Папа-всем.ру, сайт у нас есть, там форму можно заполнить. Да,
это наш папа, и на его сайте есть все для ваших детей.
Поправочку можно, папа-всем. Там вот в этот сборник, кстати, вошло произведение. Там есть такое, там написано, в общем, такое произведение. «Дорогие мои дети, я люблю вас всех на свете. И опуская подробности, я люблю всех на совсем. Я Господь, я папа всем». И, конечно же, папа всем — это все-таки наш Господь. И философия нашего издательства такая, что каждый ребенок, я считаю, должен знать о Христе с самого детства.
Угу.
Почему? Потому что и у меня со светскими, скажем так, писателями раунд был, и они мне сказали однажды, что детская душа не место для религиозных манипуляций. К сожалению, вот так я услышал, и я думаю, я буду наоборот детям стараться говорить о Боге, о Его любви, о Его принципах. И вот только именно поэтому наше издательство «Папа всем» называется.
Ты буквально снял вопрос вот с моего языка. Я только хотел спросить тебя, как относятся другие писатели и, скажем так, ну, другие твои коллеги, да, к тому, что ты пишешь детям о Боге. Как на это реагируют сами родители и покупают ли твои книги, может быть, ты об этом уже знаешь, да, по отзывам, покупают ли твои книги светские родители для своих детей и присылают какие-то отзывы, хорошие или плохие, наоборот?
Мои коллеги по цеху, скажем так, или... Ну, трудно назваться коллегами по цеху, потому что, я опять же говорю, у меня период возрастания идет, да, я, скажем так, на одной из самых низших ступеней сегодня, скажем так, в авторстве, да, именно как автор, вот. Коллеги, у коллег неоднозначный отзыв. Кто-то говорит, что, вот как я уже сказал, что детская душа – это не место для религиозных манипуляций, поэтому не нужно детям... Дети пусть вырастут, потом сами выберут, верить им или не верить вообще, в принципе, надо им или не надо вообще о Боге говорить. Кто-то наоборот, вот кто-то... Очень много же православных таких людей, которые реально близки к Богу, и они разделяют то, что нужно детям о Боге все-таки говорить. Нужна духовность, нужно сохранить духовность, то есть вот в нашем обществе.
Угу.
Вот. О чем еще?
Я тебя поддержу, да. Знаешь, чем? Что вот в той церкви, где я служу, она очень маленькая церковь в маленьком поселке городского типа в Ленинградской области. И в нашу церковь, в воскресную школу, ходят 90% детей неверующих родителей. Mm-hmm. Сами родители не приходят. Церковь вообще ни разу там в жизни не были, но они с радостью посылают своих детей и не мешают им, да, приходить в церковь, потому что понимают, ну, как минимум, они какой-то частью своего сознания, они понимают, что если ребенок растет в этом, в церкви, да, и принимает ценности христианские для себя, то для его жизни это будет гораздо лучше, чем он будет шататься по улицам и принимать, ну, немножко другие ценности для себя. Поэтому мне кажется, что действительно родители, которые хотят своим детям, ну, лучше, они, наверное, и они думают, размышляют. Мне кажется, что они в большей степени готовы, наверное, нет, христианскую литературу покупать своим детям.
Я надеюсь, что готовы, потому что, как показывает практика, вот сейчас мы пробуем в интернете как-то распространять и реализовывать нашу продукцию, покупают.
Угу.
Но не знаю, светские или не светские, в основном, конечно, покупают верующие. Светские все-таки родители... Ну, я пока не знаю, у меня не было такой, скажем так, именно контакта именно со светскими родителями, да, такого контакта, которые бы сказали: «О, да, здорово, мы это возьмем». Другое дело, что вот эту продукцию, которую мы сделали, то есть она, по сути, по своей... там нет каких-то теологических разногласий. Там любые семьи, там католики, баптисты, православные, то есть лютеране, адвентисты седьмого дня нашу продукцию покупают, евангельские церкви, то есть мы стараемся делать, то есть на широкий круг читателей. Надо ли или не надо, опять же, детям из светских семей приходить в церковь и быть там? Надо, если был такой вопрос. Надо, конечно же, в церкви, потому что мы не знаем, когда Господь коснется ребенка. Другое дело, что и родителям тоже надо верить в Бога. Вот, поэтому...
Марина Маришкина пишет, что ее подруга была в реп-центре протестантской церкви, вернулась и говорит, что это серьезная секта. Марина, я предлагаю вам мне лично написать на странице Владислав Юртов. Вы можете найти ее в ВКонтакте или в Фейсбуке, мы над тем с вами поговорим. Лиля Брик, то же самое по поводу, что религия – это одна большая секта. Кстати, может, ты ответишь. Это ограничение для себя и своих возможностей, религия. Ну, я, конечно же, не согласен. Ну, это понятно. Я сектант верующий. Как ты считаешь, религия — это ограничение твоих возможностей или наоборот?
Ну, я не помню точно, кто из одних учителей, он однажды сказал, когда человек живет только своими желаниями, абсолютно руководствуясь только своими желаниями, не обращая ни на что, то он становится рабом своей воли. И мы, к сожалению, люди привыкли так жить. Не все, но многие. Они, я, мое, мне. Вот. Но если мы берем вообще, в принципе, веру во Христа, то да, есть определенные ограничения. Но эти ограничения, они во благо для человека. Потому что, как мы уже в самом начале говорили, что грех, по своей сути, он отдаляет нас. Угу. От призвания прежде всего отдаляет. Он отдаляет нас от Бога. Прежде всего, вернее, от Бога. Потом от призвания. И, в принципе, от той судьбы, которую бы мы могли прожить, будучи, скажем так, верующими людьми. Вот. Поэтому я думаю, что быть верующим круто.
Я поддерживаю тебя, быть верующим круто. И как раз-таки я, опять же, скажу с своей точки зрения, наоборот, религия дает, ну, ту духовную свободу, как раз-таки, которая и нужна для самовыражения, самореализации. И без Бога как раз-таки во всей полноте самореализоваться человеку не получится, как минимум потому, что он никогда не узнает, к чему он по-настоящему призван. Вот ты, если бы не пришел к Богу, не пришел бы, не попал бы в реп-центр, да, наверное, бы никогда бы не узнал о том, что Бог вложил в тебя талант делать такие замечательные книги, писать колыбельные. Кстати, Андрей Санчуков из Новосибирска спрашивает, когда ты окажешься в Новосибирске с выступлением авторским.
Андрей, это мой друг вообще. Это мой друг, это ему 20, Андрей, сколько тебе, 21 или 22 года?
А пусть он позвонит по телефону 8-800-333-1706, это бесплатно с любого телефона.
Андрей, позвони обязательно, да, мы поговорим с тобой. Вот, и я просто хотел дополнить, как пример, да, вот мы, допустим, живем, вот мы же для того, чтобы покупаем автомобиль, для того, чтобы выехать на дороге и ездить по дорогам, да, мы же получаем права. Мы учим правила дорожного движения, как минимум. Поэтому, если мы думаем, что религия нас ограничивает, то религия нам, наоборот, дает возможность по этой жизни идти уверенно, чтобы мы, вернее, не религия, а Слово Божье дает нам возможность. Угу. Но просто религия, конечно, религиозность, само по себе слово такое не совсем приятное. Люди не любят это слово, потому что религия — это как-то иногда у людей, скажем так, ассоциируется с чем-то с мертвым, да? Мы сейчас говорим о живой вере, вот, чтобы было понятно. Поэтому верить здорово. Слово Божье знать нужно, потому как это инструкция для тебя, как ходить по дорогам жизни, в принципе. Поэтому верьте.
Мы вернемся через полминуты буквально в студию.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Друзья, мы вернулись в студию и начинаем снова размышлять о том, как все-таки найти дело в своей жизни. Если у вас есть по этому поводу какие-то мнения, вы не только пишите, мы читаем. И Тигран, вы ваши сообщения тоже прочитали. Не в эфире, но лично мы на него отреагируем, может быть, даже когда-нибудь. Тигран написал о том, что нужно знать свою религию. Действительно, нужно детей с детства воспитывать и в религиозной какой-то традиции. Наверное, ну да, я с этим соглашусь. Пишите по 8800, нет... Я начал заговариваться уже.
Так бывает.
Ты просто вот свою эту колыбельную рассказал, понимаешь, и меня стало в сон клонить. Она действует на меня, как действительно, как колыбельная.
Ну, могу что-нибудь такое взбодрить. Могу взбодрить.
У тебя есть пробудительные песни?
Да, есть у меня.
Давай.
У меня есть такая работа. «Ветер по двору гулял, озорной мальчишка, листья желтые гонял, мне трепал пальтишко, все пытался занырнуть в отворот, за ворот, застудить хотел, спугнуть, караулил холод, ждал, что убежит мое в пяточки сердечко. Думал, спрячусь от него поскорей за печкой. Только я не из таких, я трухать не стану. Громко крикну: «Эх, против ветра встану!» И помчусь стремглав вперед, ветер испугаю. Я теперь как самолет, я теперь летаю.
Друзья, и вот по телефону 8-800-333-1706 вы можете позвонить и что-нибудь тоже прокричать нам в трубку, такое бодрое, веселое, задорное, чтобы я окончательно проснулся и не уснул до конца эфира. И у меня вопрос такой. Ты... Был ли ты счастлив до того, как начал писать книги детские?
О, это вообще это вообще глобальная тема на самом деле. Счастлив человек...
Вот пока да или нет. Был ли ты счастлив до того, как начал писать книжки?
Да, трудно сказать. наверное, все-таки не было вот этого ощущения счастья, полного счастья, наверное, ощущения все-таки не было. Но это глубокий вопрос для меня. Ну, возьмем, что не совсем.
Не вот совсем? Так,
да.
Давай послушаем людей, да, на вопрос такой, связано ли их личное счастье с тем делом, которым они занимаются, потом ты прокомментируешь и расскажешь, вот как ты обрел счастье.
Хорошо,
да, через свое личное дело.
Глаз народа.
Что делать, если любимое дело не приносит денег?
Что делать?
Менять с работы.
Менять работу, искать по таланту, если он дан.
Ну, значит, она нелюбимая, если она не приносит денег.
Уходить, не знаю, бросать это дело.
Уходить просто.
Ну, следует искать дополнительных заработков.
Ой, ну тут надо с собой быть в какой-то гармонии. То ли договориться с собой, что так и будешь работать на нелюбимое дело и не приносить денег, или любимое дело не приносит денег. Что-то...
Любимое дело.
А, хочется. Да, ну то есть будешь работать на себя, для себя, но без денег.
Если это связано с тем, что вот это дело не востребовано сегодня, то я думаю, как-то нужно дело прежде всего свое поставить на современные какие-то рельсы, ну, модифицировать, возможно, да, возможно, модифицировать дело, чтобы, ну, как-то попытаться из этого выйти. Я лично не готов, на самом деле, сейчас вот.
Придумать, как зарабатывать на этом тоже.
Либо с этим смириться, не знаю, либо искать то, которое будет приносить деньги.
Что делать, если любимое дело не приносит денег? Я думаю, надо продолжать работать, и оно принесет деньги.
Че, плакать? Вот у меня такая ситуация. Любимое дело приносит только на дебет с кредитом свести.
Глаз народа.
Это круто вообще плакать.
Ну вот, друзья, это было вам доказательство было того, что у нас прямой эфир на самом деле. Пальчик у меня слегка дернулся в сторонку, и я включил немножко другой вопрос, но который в любом случае собирался не задавать. Действительно, а что делать, если любимое дело, вот у тебя любимое дело, оно не приносит деньги, а ты хочешь им заниматься? Плакать? Смиряться или что?
Ну, мне нравится ответ, что плакать, да, потому что приходит какой-то такой период иногда, что как бы, ну, хочется плакать, да. Ты думаешь, действительно, слушай, я даже где-то пост однажды писал, неужели это тебе одному, мне это одному надо, то, что я делаю, да. И у меня один брат, я его так люблю, он мне ответил, говорит, поверь мне, брат, это только тебе и надо. Вот, поэтому он прав, этот брат был прав. Я думаю, что тот человек, который сказал, все равно делать, конечно, делай. И вот у нас перед этим мы говорили, перед мнениями людей, да, мы говорили о том, что...
Счастье?
Счастье, да.
Мы потом вернемся к этому.
Мы вернемся еще, но вот тут, вот, знаете, тут перекликается. Потому что на самом деле мы порой думаем, что вот делая доброе дело, дело, человек будет богат и счастлив, да. Но все-таки ведь счастье-то не от богатства, чтобы все понимали. И поэтому все-таки, когда ты делаешь, ты в своем призвании делаешь свое дело, да, то как бы ты все-таки счастлив больше, нежели ты, когда ты просто богат, допустим, да.
Uh-huh.
А приносит оно деньги или не приносит, надо над этим трудиться. Сегодня очень много институтов есть. Сегодня я знаю, что мы настолько узко порой смотрим вокруг себя и только что-то видим, то, что мы видим, да. Нужно общаться, нужно разговаривать, нужно заходить на всякие форумы, нужно... Смотреть, как можно реализовать свой дар, в принципе, как можно реализовать свое дело. Нужно смотреть. Мы вообще начали детские книги печатать, картонные детские книги, в эру, когда популярны всякие приложения. И, тем не менее, это было по слову Бога. И, тем не менее, мы видим, что Бог в этом есть. И поэтому мы верим. Я говорю «мы», потому что у нас группа, у нас есть и творческая группа, есть люди, которые за меня молятся, и духовные люди, которые меня поддерживают. И мы верим, что мы движемся в огромное будущее. Просто в огромное будущее.
Вот тот парень, который последний, по-моему, ответил на вопрос, на этот вопрос, да, что делать, если любимое дело не приносит денег, который сказал, что ему с трудом дебет с кредитом, да. Вот он, мы потом с ним немножко познакомились, ну, совсем чуть поговорили, он тренер по сноуборду, вот эта доска, которая, да, с гор съезжает. И он говорит, что если бы я тренировал людей, тех вот мажоров, которые приходят на горы кататься с сноуборда, потому что это модно и клево, я бы зарабатывал деньги. Но я, он говорит, что я настоящий тренер, я по-взрослому людей тренирую, да, именно как спорт, как дело жизни. И поэтому это не приносит денег, потому что таких людей, желающих по-серьезному, по-настоящему тренироваться, очень мало. Но ведь невозможно же, наверное, всю жизнь Вот ты пишешь книжки, да? Если бы ты писал книжки всю свою жизнь и складывал бы их в свой стол, потому что их не печатали бы, или не покупали бы, если бы ты их печатал, то, наверное, это было бы не очень клево, согласись.
Конечно, и так много лет проходило, на самом деле, до того момента, когда мы приняли решение издательство свое начать.
Но не у всех же людей получается, скажем так, монетизировать свое любимое дело. Кто-то может очень круто рисует граффити, хотя сейчас уже, конечно, это модно стало, да? Я не знаю, что придумать такое, но есть какие-то увлечения, которые не монетизируются никак или монетизируются с очень большим трудом. Что же им-то делать? Бросать, что ли, свое любимое дело?
Ой, сейчас историю расскажу на 2 минуты буквально.
Может, даже на 22.
На 22, здорово. В Новосибирске это было, мы молились, было пророческое служение, и один из, вот именно из спикеров, из проповедников, он говорит: а теперь разбейтесь на группы и молитесь друг за друга просто. И вот ко мне сестра одна подходит и говорит: молитесь друг за друга и говорите, что вам сейчас в этот момент Бог говорит. И она подошла, мы с ней начали молиться, и я думаю, я вообще, знаете, ее не знаю. Ну, видел, но чем она занимается, не знаю, кто она. Ну, не знаю вообще абсолютно. Ну, знаю, что вроде Ира зовут, да, и все. И больше это, в принципе-то, я не знаю. Знаю, что из церкви. И вот молюсь, да, а Бог говорит: скажи ей, что у нее руки искусные. И я, ну, помолились, я такой говорю: знаешь, вот не знаю, говорю, что сказать, ну, говорю, вот Бог, и, ну, и там еще там было продолжение, я говорю: вот Господь хочет тебе сказать, что у тебя руки искусные, и то, что ты делаешь своими руками, это круто, это для Него очень важно, и ты этим даришь любовь людям. Она: давай плакать. Она успокоилась, я у нее спрашиваю: что произошло, скажи. Она говорит: я своими руками делаю поделки, говорит, и, ну, и пытаюсь, и продаю их, или пытаюсь продавать через Инстаграм. И представляете, вот насколько для нее было это важно. И то есть... Я думаю, что это был как воздух, как глоток какого-то такого ободрения для человека, что это важно для Бога. И все-таки мы опять ворачиваемся к самому истоку, что делать то, что важно для Бога в жизни, гораздо важнее, что приносит там какие-то состояния, деньги. Все остальное меркнет на самом деле, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное, именно важное для Бога, важное, полезное для людей. Вот в этом надо стоять, наверное, все-таки больше, я так думаю. Угу. Вот если я не ушел от вопроса.
Нет, но не ушел. Я просто немножечко, может, модифицирую, как сказал молодчик, вопрос свой, а не модифицирую, дополню. Но ведь помимо того, что тебе круто делать свое любимое дело, да, тебе это нравится, удовольствие доставляет, а если это еще от Бога, то тем более тебе нужно еще питаться самому и кормить своих детей, если они у тебя есть. А денег тебе это не приносит.
Абсолютно верно.
А денег тебе это не приносит. Получается, ты должен либо бросать свое любимое дело, либо искать возможность зарабатывать где-то в другом месте, а значит, не уделять время своему любимому делу.
Мы тут, опять же, мы так не так давно разговаривали с братом, с одним, с Рустамом, и я ему говорю: вот песня, у меня еще есть стихи, ему читаю, вот песня, он говорит: классная, слушай, а ты, говорит, пробовал вообще куда-то эти песни отправлять-то, чтобы их, ну, чтобы их люди слышали, чтобы люди как бы, ну, он говорит: вот ты, говорит, представляешь, говорит, люди мира, говорит, для того, чтобы их песни кто-то где-то спел, они, говорит, десятки сайтов заполняют, они, говорит, они долбятся на все кастинги, говорит, люди просто стучат, говорит, а ты, говорит, что сделал для того, чтобы твои песни кто-то услышал? И тут еще одна сторона есть, реально. Мы же порой просто руки опускаем. Мы же ничего не сделав, мы ждем, что к нам придут и скажут: о, давай. Хочу вас разочаровать и сказать правду. Никто не придет и не скажет. Ты должен сам двигать это. Мы опять же ворачиваемся к той фразе, когда брат вот мне сказал: Макс, это только тебе надо. Поверь мне, твое предназначение в твоих руках. Ты должен его двигать дальше. Господь для тебя благодать дал. И ты в этой благодати можешь совершать все остальное. Поэтому я вот буквально до еще 17-го года я работал в строительстве. Начальником участка был. И построили мы и школу, построили, и детский садик мы построили в городе Мирном Архангельской области. Но у меня мира и покоя не было. Я знал, что мое призвание — заниматься детской литературой и музыкой. И служить в церкви. И поэтому я все бросил, все оставил. И приехал в Санкт-Петербург. Меня позвал пастор, я приехал, и вот сегодня я и служу в церкви, и занимаюсь детской литературой и музыкой.
Угу. Полиция нравов — это такой ник у человека, который, я не знаю, мальчик вы или девочка, мужчина или женщина. На ваш вопрос по поводу религии и всего остального я вам отвечу лично, в личной переписке, если вы мне напишете на мою страницу. Александр Аксаментов, вопрос такой: почему считают, что религия важна в любимом деле? Вообще религия важна в любимом деле?
Религия важна в любимом деле, религия важна в любимом деле. Как сказать, религия? Не религия важна в любимом деле, наверное, важна любовь все-таки.
Угу.
Потому что религия, мы, опять же, все-таки все воспринимают это как нечто, что-то мертвое такое, как это нечто, то, что, скажем, какие-то формы, да, а тем более в творчестве там вообще форм нет. Ты можешь вообще гениальные вещи делать такие, которые просто люди скажут: вау, вот это да.
А я бы сказал, что религия важна в любимом деле, но она не важна не только в любимом... Нет, я не спорю. Да,
я не, просто... я согласен.
А, религия важна не только в любимом деле, она религия важна в принципе, поскольку если мы понимаем религию, как об этом говорят умные люди, то есть восстановление утраченной связи с Богом, а восстанавливая утраченную связь с Богом, мы эту связь распространяем абсолютно на все сферы своей жизни, будь то любимое дело, нелюбимое дело, да, тоже дети, мужья, жены, работа, семья, отношения с близкими. Ну, везде, где мы проявляем самих себя, вот там проявляется в том числе наши отношения с Богом. Поэтому, ну, религия важна в принципе, не только в любимых делах, а по жизни вообще.
В таком ключе и контексте я согласен, да, то есть это важно.
Хорошо, мы тогда все-таки перейдем к вопросу про личное счастье и работу, быстренько послушаем ответы, и я надеюсь, мы еще коснемся последнего вопроса на сегодня, но пока про личное счастье и работу.
Глаз народа.
Насколько ваше личное счастье связано с тем, чем вы занимаетесь?
Пока я не сказала, что я удовлетворена своей жизнью. Вот, у меня есть цель, я буду добиваться ее.
Вообще не связано.
Ну, процентов на 80.
Я занимаюсь молодежной политикой, и я вижу себя в этом деле, меня видят другие люди. Я очень счастлив, что занимаюсь, чем сейчас занимаюсь.
Ну, я пока не работаю. Сложно сказать, ответить на этот вопрос. Но если бы я работал, личное счастье, наверное, зависело бы... Ну, сегодня, конечно же, я думаю, от того, сколько ты получаешь.
Счастье зависит от того, когда ты любишь.
Я стараюсь абстрагироваться от этого, сколько у меня сил хватает, чтобы мое счастье не зависело от этого, но все равно среда давит.
Ну, мое личное счастье связано, будем говорить, с супругой, с которой я живу много лет, и дети, которые есть. Вот это счастье.
Наверное, совсем.
Глаз народа.
Вот на работе человек проводит большую часть своего сознательного времени, возраста, потому что дома, если он должен проводить больше времени дома, он спит там, не знаю, ну, да, он приходит вечером, давай все ложится спать после этого скоро. И, тем не менее, мы не согласны, но некоторые не соглашаются с тем, что личное счастье должно, может быть связано с работой. Кто-то хочет от этого абстрагироваться, кто-то еще что-то говорит. Почему? Ведь там мы проводим большую часть своего времени все-таки. Разве это не должно влиять на наше счастье?
Я вам скажу, что даже любимое дело, которое ты делаешь, порой ты устаешь.
Угу.
Это нормально. Нормально, что мы физически, эмоционально мы устаем от одного и того же. Поэтому, знаете, я думаю, что в нас все-таки Бог заложил несколько даров в каждом. Мы, скажем так, не то, что мы заточены под одно и все. Я думаю, что на самом деле надо себя пробовать в чем-то еще. Потому что даже просто отдыхая, человек, он не может отдохнуть. Отдыхает человек только тогда, когда он наслаждается плодами своих рук. Вот этот самый такой момент в жизни, когда вот ты что-то сделал, потом думаешь, вау, круто получилось. Вот этот и есть сам момент отдыха. Поэтому то, что мы устаем, получаем удовольствие от работы, не получаем удовольствие от работы, это нормально. Но я думаю, что оставь ты свое любимое дело даже на какой-то промежуток времени, ты потом с голодом к нему вернешься, будешь его еще лучше делать.
Вероника Погаси пишет: «Господь чудесный и дает каждому таланты и дары. И меня Господь тоже одарил многими талантами, но некоторые из них развиваются и постепенно. Некоторые из них развиваются и постепенно. И становятся дарами». Вот вопрос. Но как все-таки сочетать те дары, в которые ты вкладываешь всей душой? Как сочетать те дары? Не совсем я понял вопрос. Как сочетать те дары, в которые ты вкладываешься всей душой? Вероника, может быть, если вы уточните свой вопрос, я тебе задам вопрос. Как сочетать все-таки... необходимость. Вот ты, например, у тебя есть любимое дело, хобби, которое тебе доставит удовольствие, но ты все-таки вынужден работать, чтобы обеспечивать возможность для себя заниматься этим хобби. Как все это сочетать? И где этот баланс? Вот этот
опыт, опыт сейчас расскажу. Как я уже сказал, что я отказался год назад работать, чуть больше, чем полтора года работать на кого-то, и решили мы начинать издательство. И кроме всего прочего, я еще занимаюсь музыкой. У меня есть авторские песни, которые с удовольствием я играю на альфа-вечерах, вот, друзьям играю. И вот был в Крыму этим летом у друга, у меня есть друг, пастор церкви «Краеугольный камень» тоже, Руслан Глухов. И вот у него там был тоже такой момент настал. Денег нет. И молюсь, и говорю: «Господь, вот как, вот, ну, вот нужны деньги, да, чтобы дальше как-то вот в Крыму просуществовать, чтобы потом дальше ехать». Мне Бог говорит: «Так у тебя все есть, возьми гитару, иди вон по гостевым домам, да пой свои песни». Мне вообще бредом сначала показалось. Но тем не менее мы в конечном итоге, сокращу, мы провели 7 вечеров, мы назвали их «Мое сердце – твой дом». У меня есть такая песня «Мое сердце – твой дом». Я думаю, что придет время, однажды я приду с этим к вам на радио. Вы меня пригласите, вот, напросился. Вот, и мы сделали этот вечер «Мое сердце – твой дом». Так я вам скажу, ко мне люди вообще неверующие подходили и говорили: «Слушай, это чьи песни? Круто, спасибо большое». И нам еще за это платили деньги. Поэтому я скажу: дерзайте, люди, просто дерзайте, просто старайтесь. Вот тот дар, который у вас есть, ищите, стучите, 100% есть реализация какая-то. Не может быть такого, что Бог тебе просто кинул, и ты сказал: «На, короче». И ты будь... Есть выход, есть путь. А это уже, как знаете, задача царей — разгадывать тайны, которые Бог... Ну, я не помню точно это вот место из Писания, как оно говорит, как правильно говорит. Есть тайна, задача Бога... Господь, он облекает тайное дело, а дело царей — разгадывать эти тайны. Вот разгадывайте эти тайны, которые Господь вам дал. Ищите выход, растете сами, сильнее становитесь, позицию какую-то занимаете такую прям уверенную в жизни.
Угу. Ты сказал про эту гитару, а я вспомнил про то, что 2 года назад я купил себе губную гармошку, причем очень хорошую, профессиональную губную гармошку.
Хотелось бы послушать.
С желанием... Да, послушать. Послушаешь. С желанием научиться на ней играть. Так. Спустя год один мой друг подарил мне еще одну губную гармошку другого типа, тоже той же самой фирмы. Это очень крутые губные гармошки. Он говорит, что вот у меня она 5 лет лежала, и я тебе ее дарю, чтобы она у тебя не лежала. Эти 2 губные гармошки у меня обе лежат дома на полке. Я все время думал о том, что когда-нибудь, если я стану стареньким дедушкой, если Бог меня благословит до старости, пенсию я в любом случае получать большую не буду. Я буду стоять в подземном переходе, играть на этих губных гармошках, чтобы зарабатывать на хлеб, иметь возможность как-то заниматься любимым делом. Да, но вот прошло 2 года, и я пока еще не умею играть на губной гармошке, потому что у меня нет, ну, абсолютно нет времени тренироваться на них играть. Я надеюсь, что вот твоя история про отдых и про возможность там заработать игрой на гитаре меня побудит все-таки научиться играть на губной
гармошке.
Обязательно,
нужно делать
просто. И прославлять Бога, в том числе, за игрой на гитаре. Я не буду запускать последний вопрос в эфир, потому что там целых 1,5 минуты ответов, но суть его в следующем. Как поменять свою жизнь? Я задал людям вопросы. Как поменять свою жизнь, если ты вдруг понял, что долгие-долгие годы ты занимался не тем, чем нужно? Вот представляешь, тебе вот сейчас 41 год, да? Начал писать в 28. Вот если бы ты в 41 год только сейчас понял о том, что ты должен книжки писать, или бы в 50, или в 60, когда вся твоя жизнь уже, ну, большая часть прожита, да, и ты все свои усилия вкладывал, как оказалось, вообще в бред какой-то. Как поменять свою жизнь такому человеку?
Не до конца понял вопрос, если честно.
Как поменять свою жизнь, если ты...
То есть, допустим, ты жил, что-то делал, и бах, понимаешь, что это не то, а вот это ты должен делать.
Ну да. А тебе уже много лет, ты уже много лет, совершенно.
Вообще, я вам скажу, первым делом ни в коем случае не отчаиваться. Поблагодари просто вообще Господа, скажи: слава Богу, что я прожил это время и приобрел опыт. Это первым делом. А вторым делом, конечно, начни делать то, что ты считаешь, что должен делать. Начни это делать. Мне всегда нравится у сетевых, по-моему, у сетевых бизнесменов, у них есть тренинг такой, или история одна такая, которую они рассказывают и вдохновляют своих друзей, как один человек, который ремонтировал или вставлял окна, он встретился с бизнесменом с одним и говорит: слушайте, ну расскажите, ну как вот это вот быть богатым, да, ну вот расскажите. И вот тот согласился с ним пообедать, он говорит: давайте пообедаем вместе. И вот они встретились за обедом, он говорит, и, ну, смысл там был такой, он говорит: посчитай свою мечту. Просто сядь и запиши сначала, что тебе нужно для того, чтобы прийти к тому или иному результату. Ну, как бы это ни звучало, но это так. То есть ты должен составить какой-то план. Понятно, что не все будет идти по плану, но у тебя должно быть понимание, куда ты движешься. Потому что пока ты не написал, пока ты не обдумал конкретно, не написал, ну, это может остаться просто пустыми мечтами. Поэтому нужно с чего-то начать обязательно. Ищи людей, которые в этом преуспели. То есть, но начни делать то, что ты считаешь, что ты должен начать. Ничего не бойся вообще. Надо
вот
начать.
Последняя твоя фраза, она больше всего меня смущает: ничего не бойся. А как ничего не бойся человеку, если он реально боится? Вот он, представляешь, что он 30 лет, он проработал в каком-нибудь НИИ, да, ему там 50 с лишним лет. Он отдал кучу своих сил, нервов, всего остального какому-то делу, а тут ты ему говоришь: друг, да ты не бойся ничего, бросай все, бросай свой институт, иди там, не знаю, вышивай крестиком, продавай свое вышивание там, или как они называются, корзинки плети.
Хороший вопрос вообще. Но в 58 лет это уже пенсия есть, уже можно жить, я вам скажу. Уже можно жить, уже с голоду. А что пугает?
Меня, ну, мне пока еще не 58 лет.
Ну, я, вообще, да, я вот думаю, что может напугать?
Я думаю, что вполне. Сейчас у тебя есть стабильная работа, стабильная зарплата, да?
Да нет у меня этого сейчас.
А я не про тебя, а ну про, да, того дяденьку, про того дяденьку, да, дяденьку, да, там, да, гипотетического. Да. А тут ты говоришь, бросай свою стабильную зарплату и плети корзинки, которые ты всю жизнь мечтал плести.
Ну.
Но ты, получается, бросаешь, опять же, свои деньги, ну, и ничего не зарабатываешь пока.
Ну.
Это тоже важно, да? И это тоже очень останавливает, важно. Тоже останавливает, ну, людей. Ну.
Очень останавливает. Соглашусь. Но опять же, вы же знаете, пока шаг не сделаешь, не поймешь.
Хорошо. Значит, представьте еще раз, назови свой сайт и как тебе найти в интернете, чтобы познакомиться с твоими книгами. Давай.
Меня зовут Максим Бутримов. Меня можно найти, в принципе, ВКонтакте. Можно, книги наши можно заказать на сайте papavsem.ru. Также ВКонтакт вы можете написать. Издательство «Папа Всем» — это тоже ВКонтакте, группа такая есть. Вот, в принципе.
Да, друзья, но в следующий раз, когда у нас будет Максим Бутримов, вы позвоните, пожалуйста, в эфир. Или, а, нет, вы можете послушать эту передачу в записи, и то место, где Максим читал свою колыбельную и стихи, записать и поставить своим детям, может быть, им понравится, и они захотят немножко больше узнать о его творчестве, да, и заказать книги на сайте papavsem.ru. Всем спасибо, пока Радио Теос работает круглосуточно, не отключайтесь, мы с вами всегда.
Всего
пока.
Всего доброго.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.